«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Да-да, «Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой в эфире радио «Спутник». Ну, кто ж спорит? Прекрасен, да. Так, радио нижнее подчеркивание «Спутник». Наш телеграм-канал. Плюс 7-968-766-33-11. Плюс 7-968-766-33-11. Это наш WhatsApp. Сейчас будем говорить о Монголии. Она развивает свою политику третьего соседа, и очень важно поддерживать баланс во внешних отношениях. Об этом заявил премьер-министр Монголии Лувсан Амстрайн Оюн Эрдене после визита в Пекин, который в начале июня был. Глава Кабмина отметил, Монголия считает одним из важных соседей Соединенные Штаты Америки. Как вам нравится? Интересно было бы узнать, какую роль Монголия может сыграть в большой политике и экономике. Я, может быть, уже играет. Почему может? Может быть, уже играет. Востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Катков с нами на прямой связи. Кирилл Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут что-то Монголия говорит, готова дружить с Китайской Народной Республикой, с Российской Федерацией, безусловно. И говорит, а еще с Соединенными Штатами Америки. Это что? Это просто вот красиво так выразился глава Кабинета Министров. А может быть, может, что перепутал? Кирилл Анатольевич.
Я на всякий случай напомню, что... В позапрошлом году исполнилось 100 лет со дня основания Монгольской Народной Республики. Это государство было создано при непосредственном участии Советского Союза, и без Советского Союза оно, конечно, бы не состояло. После того, как Советский Союз распался, и из Монголии были выведены войска, которые фактически охраняли страну от возможных посягательств, сначала со стороны милитаристской Японии, потом со стороны Китая. В 90-е годы отношения между двумя странами пошли на спад. А проблема Монголии в том, что на самом-то деле, кроме самих монголов и кроме России, эта страна никому не нужна. Страна расположена в самом центре Евразии. Россия, она категорически нужна, как дружественный сосед, как буферное государство между нами и Китаем, как страна, прикрывающая бутылочное горлышко Сибири, это, значит, Кругобайкальский участок железной дороги между Улан-Удэ и Иркутском, и во многих других отношениях. Значит, что касается самой Монголии, то в виде ослабления, значит, России монголы были вынуждены заниматься тем, что называется многовекторностью. В настоящий момент основным покупателем монгольских товаров, а также того, на чем, собственно, держится Монголия. Монголия держится на горнодобывающей промышленности, которая была в свое время создана, опять же, с помощью наших специалистов, является Китай. Товарооборот между Россией и Монголией, он значительно меньше. Вот если у Китая свыше 7 миллиардов долларов, то... У нас где-то, значит, в районе 2, значит, миллиардов планируется его довести, значит, до 5, дай бог, это получится. Но Монголия, она, вот, будучи как бы уязвима, все же это хоть и большое, но слабое в военном отношении государство, она вынуждена выстраивать отношения со всеми, чтобы со всеми было хорошо. И надо сказать, это монголам удается.
Ну и... Угу. Ну, скажите, есть... пожалуйста, а вот...
Да, я просто хотела сказать, да, что... Да, да. Да, вот, может быть, поэтому, собственно, возвращаясь к началу, да, нашей беседы, кто что перепутал. Никто ничего не перепутал. Просто, мне кажется, американцы долго думали, тыкались по карте, пытались найти какие-то интересные моменты. Как известно, там, где, куда вдруг... место, которым начинает интересоваться американцы, как правило, оказывается чрезвычайно богатым на... какие-нибудь полезные ископаемые. Монголия является одной из стран-лидеров в Азии по запасам природных ресурсов, в том числе медь, золото, уголь, уран, железная руда, цинк, молибден и серебро.
Ой, не знаю,
и разрабатывается там... лишь небольшая часть разведных месторождений.
Ну, знаешь, так,
а тут рядом Китай,
юга,
которому
Китай.
Это все очень нужно. Но американцы же не могут позволить себе, точнее, Китаю, чтобы он вот так просто пришел и взял лакомый кусочек,
что
который у него там под боком. Под боком.
С юга Китая,
да,
с севера
это неправильно.
Федерации.
Американцы считают, что это недемократично. Нужно самим прилететь, разбомбить все, что вокруг, и забрать себе, потому что ну, они же богоизбранный народ. Теория американская исключительно. А тут такая вот Монголия. Где она? Зачем она? Еще внутренняя, может, еще и внешняя есть, думают американцы и чешут репу. Вот. Ну и поэтому, как бы, да, я не вижу в этом ничего интересного. Но а хочу отметить вот какой момент. В статье, которая прекрасна, я сегодня просто прохожусь по западной прессе, Washington Post, естественно, наш нелюбимейший. Значит, очень хорошо там пишет колумнист. В каком смысле? То есть он пишет, где-то в середине статьи он, значит, так слегка говорит о том, что здесь просто потрясающее количество этих полезных ископаемых. А дальше он, собственно, описывает свой разговор с президентом, или ну, интервью с президентом. И президент, извините, не президент, а премьер-министр, ну просто лапочка. Он и с этими хочет дружить. И когда ему задают вопросы неудобные, естественно, про Китай и Россию, он очень дипломатично, очень изящно, ну как бы говорит, знаете, не надо лезть в наши дела, у нас с этими странами нормальные отношения. Вот. И интервьюер просто вот он как уж на сковородке, ну и туда, и сюда, и тык-мык, ну как же так, ну вот Россия такая плохая, ну вот Китай тоже как бы так себе. Это такое, не-не-не, у нас дипломатические отношения, очень хорошо, молодец, премьер-министр Монголии. Мне понравился.
Ой, Юнардене?
Угу. Браво.
А скажи, пожалуйста, давайте так, сейчас у Кирилла Анатольевича спросим. А, например, за последние там десятилетия, вот возьмем со времен Элбекдоржа и вот до нынешнего премьер-министра. Изменялась ли внешняя политика Монголии? Может быть, она настолько стабильна там еще и до него за десятилетия, что, в принципе, ну, все привыкли. Монголия всегда вот так говорит, мы дружим с Китаем, мы дружим с Российской Федерацией, отстаньте от нас. Кирилл Анатольевич.
Вы знаете, монголы, они в плане своей внешней политики, они очень последовательны. Они прекрасно понимают, что с одной стороны Россия, с другой стороны Китай. И, соответственно, категорически необходимо дружить и с Россией, и с Китаем. Россию монголы любят, уважают, они помнят о советском наследии. Вот. А вот Китая монголы боятся. Вот вы тут упомянули про внешнюю Монголию. Между прочим, внешняя Монголия – это историческое название вот, современного монгольского государства. Потому что южная часть исторической Монголии, внутренняя Монголия, она находится в составе Китая.
Mm-hmm.
Вот есть такое выражение, говорят, история не признается слагательного наклонения. Вы знаете, я с этим не согласен, потому что, пожалуйста, альтернативный вариант монгольской истории сложился в том же Китае. В Китае живет монголов в два раза больше, чем в независимой Монголии. Но происходит стремительная ассимиляция китайцами монгольского народа в КНР. По-монгольски уже не говорят многие представители среднего и младшего поколения. В той же внутренней Монголии доля титульной нации менее 15% населения. И еще раз говорю, монголы, они Китая боятся, поэтому они все время вот стараются со всеми дружить и искать баланс. И необходимо, конечно, обращаться также к некой третьей силе, авось она поможет, то есть и с западными странами надо дружить. К слову сказать, в Монголии сложилась такая политическая система, которая у западных стран не вызывает отторжения. Монголия – это полупрезидентская, вполне себе демократическая республика. Там проходят вполне себе честные выборы. Да, иногда случаются внутренние кризисы, потому что не отрегулирован механизм разрешения кризисов между, значит, правящими партиями. Партии там две. Это Демократическая партия и Монгольская народная партия, которая бывшая Монгольская народно-революционная партия. Но, тем не менее, страна стабильная, и политический режим там, он достаточно устойчив.
Мне вот интересно ваше мнение по поводу развития Монголии в сложные времена, о которых вы рассказывали в 90-е годы. По вашему мнению, почему так случилось, что многие государства, которые ранее входили в социалистический блок, там, предположим, по-разному можно его назвать, в зону влияния Советского Союза, друзья не разлей, все дела, они сейчас показывают из себя... Ну, помоги мне, пожалуйста, этим словом. Я не могу подобрать литературное.
Ну, да. Не самой лучшей стороны.
Спасибо. Вот. А Монголия, несмотря на то, что превратилась сейчас, как вы сказали, в демократическое государство вполне себе, не отказалась от своего прошлого, продолжает хорошо относиться к русским, к россиянам. И, собственно, просто вот берет и развивается себе дальше. Как может, так и развивается. Да? Там понятно, что и население небольшое, и территория, ну, там природа не самая к человеку расположенная. Да? Как так вышло, что Монголия среди этого социалистического блока вполне себе оказалась, может быть, вообще самой мудрой страной?
Да, я с вами соглашусь, безусловно, это, значит, самая мудрая страна с самым мудрым руководством, которая не пытается торговать своим геостратегическим положением. Потому что Монголия находится между двумя государствами, она находится в самом неудобном по географии месте, какое можно только найти в Евразии. Да, страна очень богата на полезные ископаемые, вся таблица Менделеева есть, но при этом очень суровый климат, очень небольшое население. Плотность населения, кстати, именно в Монголии является наименьшей в мире. Обычно говорят, там, 2 человека на квадратный километр. Реально еще меньше, потому что за последние 30 лет Монголия стремительно урбанизировалась, и сегодня треть населения страны, а это всего 3 миллиона с небольшим. Так вот, треть населения проживает в Улан-Баторе и его окрестностях. Значит, Монголии не стали увлекаться чрезмерно национальной мифологией. Вот если в времена Советского Союза в центре идеологического монгольского пантеона был Ленин Бахш, это по-монгольски означает «Ленин учитель», значит, то его место заменил, значит, Чингисхан. Везде ему понаставили памятников, включая самую, значит, большую статую в, значит, Терелже, недалеко от Улан-Батора. Там же и, значит, большой Диснейленд такой, Диснейлендообразный музей Чингисхана. Вот, но это как бы история, это как бы вот...
Ну, на этом мы закончили, да, понаставили памятники.
На этом мы закончили, да? А монголы не стали выдумывать себе, значит, истории, что они там изобрели колесо, вырыли озеро Байкал и что-нибудь в этом роде.
Да, не характерно.
Плюс ко всему еще такой момент, нельзя не упомянуть о нем, это монгольский менталитет. Монголы – это на самом деле очень спокойные, очень неторопливые, очень мирные люди.
Слушайте, но на самом деле не входит ли это в противоречие с тем, что они кочевники? Мирные люди – кочевники?
Ну, так они же не сейчас.
Вы знаете,
ну, хотя сейчас тоже.
Набеговую экономику прошли абсолютно все народы. У русских когда-то тоже экономика была набеговой. Угу. И у, значит, германцев она когда-то была набегом. У монголов, понимаете, сами условия кочевого быта, они не позволяли им создать и государственность, потому что люди перемещаются вслед за своими стадами, стада съели всю траву, пошли дальше, люди за ними... И плюс ко всему, их очень быстро сумели под себя подмять манчжуры. Вот правда, если говорить про историю, то отношение монголов к манчжурам было совсем не таким, как отношение к китайцам. Дело в том, что китайцы были завоеваны, а монголы, они все же воспринимали свое отношение с манчжурами как такой союз. Значит, когда манчжуры осуществляют протекторат над ними, только берут необременительную дань, вот, но при этом как бы мы вроде как союзники. И именно по этой причине, кстати говоря, когда вот маньчжурская династия Цин в Китае рухнула, то монголы посчитали, что они отныне свободны от всех вассальных обязательств, некогда данных не Китаю, хочу заметить, а значит, маньчжурскому императору, и захотели независимость. Mm-hmm. Что касается, еще раз говорю, относительно вот воинственности кочевников, это очень, на самом деле, сильно преувеличенный такой стереотип, что они все воинственные.
Все, они люди, очень спокойные. Люди разные.
Монгол-то, да. Скажите, пожалуйста, вот тут есть мнение среди некоторых, что в принципе, я все про свои любимые полезные ископаемые, что в принципе с таким потенциалом, который есть у Монголии, они могут, в общем-то, составить конкуренцию Брунеи, там, Саудовской Аравии, там, Дубай. Потому что
потенциал
у них очень мало народу.
Полезных ископаемых, да?
Ну, то есть, да, то есть, в принципе, у них есть потенциал для того, чтобы вывести свою экономику вот на тот уровень. Потому что 3 миллиона населения.
У меня есть вопрос, да? Такой провокационный, как... извините, ну, меня, давай. Ирина, извините меня. В общем, все меня простите.
Хорошо.
Вот у них есть там потенциал, все, там все дела. А оно им надо, монголам, вот скажите.
Ну вот я тоже вот хотел как раз надо. Спросить, как
вот, бы... Вот может им хорошо.
Вообще, да. Вот, потенциал-то ладно, есть.
Ну есть потенциал, и хорошо. У них государство, как, кстати, как в России, социально направленное. У них, насколько я понимаю, медицина бесплатная или в большей части бесплатная. У них образование осталось с советских времен, тоже за счет государства. То есть, может, им вообще хорошо. А мы к ним пристали, знаете, у вас много там, короче, полезных ископаемых.
Дайте нам уран немножечко. Дайте немножко урана.
Ну, предположим. Кирилл Анатольевич, как считаете?
Вы знаете, да, значит, потенциал у Монголии огромен. Но вот есть одно... Важное но. Дело в том, что вот упомянутые вами там страны типа, значит, Брунея, они все же поднялись на добычу углеводородов, нефти и газа. Это, как известно, очень высокоприбыльная, очень высокомаржинальная тема. Потому что, грубо говоря, добываем на $5, продаем за... там, 60-70 долларов. А в Монголии нефти и газа, ну, по крайней мере, пока что не нашли. Монголия нефтепродукты, кстати говоря, импортирует из России. А горнодобывающая промышленность, включая ту же добычу угля, например, которым Монголия очень богата, там это гораздо более низко... маржинальное дело, нежели вот добыча нефти и газа. Поэтому стать, грубо говоря, вторым Кувейтом или там вторым Брунеем все же сложнее, но в принципе Монголия живет не так уж плохо, если сравнивать ее там со многими африканскими там странами и даже азиатскими странами. Средний уровень жизни, он... Но для монголов, как бы, он достаточно высок.
По большому счету, чем вам нравится, Кирилл Анатольевич, Монголия, бывшая Монгольская Народная Республика? Вот что там такого, что ее отличает от других государств региона или всего мира, по вашему мнению?
Вы знаете, это, во-первых, очень красивая страна.
Там же пустыня одна.
Нет, там степи вообще, в принципе, очень живописно, да.
Есть такой стереотип, да, что Монголия — это степи, пустыня Гоби. На самом деле пустыня Гоби — это все же южная часть страны. Кстати говоря, монголы словом Гоби или Гоби по-монгольски называют любое место, лишенное воды. Вот термин, который является антонимом к Гоби, Гоби, это Хангай. То есть местность, где есть деревья, где есть много источников воды, где хорошие пастбища. Так вот, северная часть Монголии – это лесостепи на самом деле. Вот бассейн реки Селенги, ее верхнего течения, бассейн Керулена – это степи и горная тайга. Это очень красивая страна. В Монголии очень много сохранилось диких животных в природе. В реках много рыбы, потому что монголы рыбу не едят.
Они все больше по сусликам, извините.
Да, значит, да, сусликов монголы, кстати говоря, едят. Вот, только с сусликами надо быть осторожными, потому что они являются переносчиками чумы и разных других нехороших заболеваний.
Ой, Александр, как красиво
очень
написал.
Очень спокойные, очень мирные люди.
Смотрите, а мы помним и помощь монголов в Великой Отечественной войне продовольствием и одеждой. Их хорошее мы помним, спасибо им. Вот так написал наш слушатель Александр в телеграм-канал.
Спасибо, Александр. Да, я тоже, кстати, не знала.
Это совершенно верно. Монголия,
хотя, казалось бы, да,
она искренне помогала Советскому Союзу, потому что Советский Союз ведь поставил страну на ноги. Я еще раз напоминаю, что если хотите посмотреть альтернативную историю Монголии, поезжайте в Китай, во внутреннюю Монголию. Увидите, что это провинция, ну, практически неотличимая от остальных провинций, где преобладают этнические китайцы.
Да. Ну, кстати, про одежду, да, действительно, ну, все-таки у них же, да, кочевники, но при этом у них овцы, козы, верблюды, по-моему, тоже есть. Короче, я просто почему немножко знаю про Монголию, потому что есть знакомые, которым повезло туда поехать в командировку пару раз, съездили, все, кто приезжал, говорили в абсолютном восторге, конечно. Да? Что там безумная, да, природа.
В смысле, из-за природы?
Да, что туда стоит ехать.
А ну, отношения как бы, тоже хорошие.
Отношения хорошие, что там, ну, как бы, люди, в общем-то, ну, то есть там можно найти кого-то, кто может разговаривать с тобой на русском языке. Вот. И, конечно же, Кашмир.
Кашемир.
Причем по совершенно как бы вменяемым ценам. Я женщина, мне можно, я девочка. А вот, да, то есть оттуда привозили там кашемировые шарфы, там еще что-то, просто какое-то, причем отличнейшее качество. Вот они у меня сколько, уже, наверное, лет 10 прошло, вот у меня один шарф, вот он, во-первых, он легкий, во-вторых, он теплый, вот он такой какой-то, еще и цвета такого, как цыпленок, просто потрясающий. Вот, поэтому, как же, в общем рекомендую.
Вроде, да. Это порода коз, да? Определенная, мне кажется.
Да.
Ой, вы меня убедили, Кирилл Анатольевич, Ирина, я, короче. А кроме Улан-Батора, Далан-Задга, даже, я не знаю, что еще посмотреть-то? Есть там какие-то достопримечательности, которые вот у обыкновенного человека нашего, вот из европейской части, предположим, могут вызвать интерес, как думаете?
Ну, вы знаете, когда вот туристы приезжают в Улан-Батор и смотрят город, кстати говоря, город проектировали советские архитекторы, там очень много советского наследия, включая там сталинские здания, хрущевки. Ну, вот, много и современного сейчас там построили зданий, включая небоскребы. Он такой город контрастов. Рядом с небоскребами можно встретить и целые поселения из юрт.
Да.
Их особенно много вот в пригородах Улан-Батора. А после Улан-Батора ездят туристы в Терелджи, вот я о нем упоминал, значит, музей Чингисхана, но сразу предупреждаю, там ничего подлинного нету, это такой Диснейленд-музей, тематический парк, я бы сказал. Также, вот если говорить о достопримечательностях, да, в самом Улан-Баторе, конечно же, стоит посмотреть монастырь Гандан, вокруг которого, собственно, и сложился город, который раньше назывался Ихуре, то есть большой круг. Русские называли его Ургам, значит, от монгольского слова, которое означает дворец. Имеется в виду дворец как раз вот в этом монастыре, где жил Богдо Гэгэн, это духовный правитель Монголии с тех времен, когда монголы приняли тибетский буддизм. То есть с середины, ну, начали они его принимать с конца 16 века, и, значит, к 17 веку монголы уже ассоциировали себя.
О, Кирилл Анатольевич, так интересно рассказываете. Я понял.
Значит, смотрите.
Кирилл Анатольевич, так у нас время закончилось в эфире. Вы бы видели сейчас выражение лица Ирины Молотовой. Ну а что, про Монголию, конечно, хотелось бы еще поговорить.
Нам еще прислали хороший комментарий просто в телеграме.
Востоковед, писатель, переводчик Кирилл Катков был с нами на прямой связи. Какой?
Нам напомнили о том, что участница от Монголии на недавнем фестивале рассказала, что монголы помнят и чтят память о цене, которую Советский Союз заплатил за свободу в Хакинголе.